Дорогие друзья, я еще раз вас всех приветствую. У нас сегодня особое служение, я уже сказал об этом, повторю еще раз. Вот, поэтому я надеюсь, что я буду недолго, буду краток, постараюсь без лишней воды. И поэтому я, наверное, сразу перейду к тексту, который, я думаю, вам хорошо знаком, или к истории, которая вам хорошо знакома, которая записана в Деянии апостолов в 20 главе. В этой главе апостол Павел, чувствуя приближение своего, скажем так, конца, да, он решил собрать пресвитеров церквей для того, чтобы дать свое последнее наставление. И в этом последнем наставлении он разные темы затрагивает, но одна из тем, которая касается, и которая бы мне хотелось бы сегодня, о которой бы мне хотелось бы сегодня поговорить, она звучит так. 35-й текст. Перед этим текстом он говорит о том, что я от вас ничем не пользовался. Я зарабатывал собственными руками. И дальше он говорит, во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Слово блаженнее в этом тексте можно еще перевести как радостнее, приятнее, несравненно лучше давать, нежели принимать. Апостол Павел говорит, что это сказал Христос. Скажите, вы можете вспомнить, где в Евангелиях записаны эти слова? Не буду мучить. Интересно, что этих слов нашего Господа нет ни в одном из Евангелий. И для этого есть как минимум две причины. Первая из этих причин – это то, что нельзя было этими Евангелиями охватить все то, что говорил Христос. И в своем Евангелии Иоанн в конце пишет, что «Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить тех книг, которые должны были быть написаны». И вторая причина для этого есть. Да, Христос не говорил, может быть, или не записаны эти слова, или, может быть, Он их не говорил, но вся суть Его служения, вся суть Его жизни отображается, скажем так, в этих словах Павла. Блаженнее давать, нежели принимать. В этих словах Павел сформулировал всю суть христианства. Давайте мы попытаемся понять эту суть, и для удобства мы с вами разделим эту фразу еще на две части. Первая часть – брать или принимать, и вторая часть – давать. Давайте посмотрим на эти слова и попробуем извлечь для себя нечто важное. Итак, брать. Вообще, брать – это тогда, когда мы берем, скажите? Когда мне надо. Да? Если мне не надо, а мне дают, то я могу и не взять. Да? Но если мне надо, да? То есть если у меня есть потребность, если у меня есть интерес к этому, тогда я беру. Но вы знаете, что брать или принимать, это, если мне, может быть, я грубо это скажу, но это особенность нашей греховной природы. Скажите, когда я прихожу в магазин, на что я могу претендовать и какие писанные и неписанные права я имею в магазине? Вот вы приходите в магазин. Нет. Да, на что я могу рассчитывать? На какие вот права я могу претендовать? Да, могу купить, а могу и не купить. Правильно? Я свободен в этом? Конечно. Я могу выбрать товар тот, который мне нравится. Могу выбрать? Конечно. А что я еще могу? Если товар, допустим, просроченный или бракованный, я могу предъявить претензии. Да? Почему вот товар испорчен, а у вас он лежит на прилавке, да? И так далее, и так далее. Я могу предъявить претензии как по качеству товара, так и по обслуживанию. Да? Например, продавец меня нагрубил. На улице, если бы мне кто-то нагрубил, вряд ли бы я претензии стал бы предъявлять, да? Но если продавец это сделает, да, у меня есть все основания для того, чтобы его наказали как-то. У меня даже есть право не здороваться с продавцом и не быть с ним вежливым. Есть такое у меня право? И, как правило, мы проходим мимо продавца, мимо кассира, да, ну, здесь все в основном пользуются теми супермаркетами, которые здесь много, да, у нас. И я могу не поздороваться даже. Я могу не спросить, как твои дела, как твоя жизнь. Могу я это сделать? Вполне. Это мое право. И потому что меня к этому ничего не обязывает. Это они должны быть заинтересованы, чтобы в том, чтобы мне их магазин понравился. Это они должны быть вежливыми, приветливыми, да? Ну, если спросят, как дела, я вообще удивлюсь, конечно. Да, но тем не менее, да? Они должны быть заинтересованы. И они об этом знают. И грамотный менеджер магазина будет все делать для того, чтобы мне понравилось именно у них. Чтобы я принес свои деньги именно в этот магазин. Это применимо и в сфере услуг, и к многим другим вещам, где есть товарно-денежные отношения. В этих отношениях главную роль играют товар и деньги. Или услуги и деньги. А личность в этих отношениях, почему мы не особо интересуемся здоровьем кассира или продавца, да? Потому что личность играет роль вторичную. Вторичную роль играет, да? И личность является своего рода средством в этих отношениях, правда? Или я даже сказал бы носильщиком. В одну сторону денег я несу, да, а в другую сторону товар. Да, я являюсь, как будучи личностью, я являюсь носильщиком. А как бы личность является как бы на службе у этих отношений, товарно-денежных отношений. И, наверное, в этом нет ничего плохого. Даже это нормально, но только в том случае, когда это касается отношений товара и денег. Всех это устраивает. И меня это устраивает, да? И продавцов устраивает, и магазин устраивает это такие отношения. Но в этих отношениях есть один побочный эффект. При своей нормальности, при, как бы, ничего, если мы считаем, что в этом ничего особенного нету, проблемы нет никакой. В этом есть один побочный эффект. Нам начинает нравиться, когда вокруг нас все вращаются. Когда все сделано ради меня. Когда все предусмотрено, чтобы мне было удобно в магазине. Чтобы мне не надо было наклоняться куда-то лишний раз. Да? Чтобы мне не нужно было стоять в длинной очереди. Когда все ради меня. И мы к этому привыкаем. И нам кажется, это очень хорошо. И тогда вот это сладкое ощущение мы начинаем перекладывать на с товарно-денежных отношений на межличностные отношения. Чтобы продлить это приятное ощущение, когда все и все вращается вокруг меня. И тогда все становятся мне должны. Буквально все. Все вокруг. Я центр Вселенной, и вокруг все, и все вокруг меня вращаясь. Давайте посмотрим, что бы из этого получилось, если мы рассмотрели несколько, скажем, таких примеров. Например, семья. Вот скажите, жена мне должна? Еще как, причем пожизненно. Почему она мне должна? Да потому что из стольких женщин я выбрал именно ее. И она мне поэтому должна. Скажите, а муж должен? Конечно, должен. Причем тоже пожизненно. Иногда женщины думают, глупые мужики, думают, что это они выбирают себе жен. Да если бы я его не выбрала, так бы и был бы холостым в лучшем случае, или бы в худшем женился не пойми на ком. Должен. Что муж должен быть? Он должен заботиться обо мне, он должен ухаживать за мной, дарить цветы, говорить красивые слова, да, и так далее, и так далее. А что жена должна мужу? Она должна его обеспечить всем, чтобы он только как бы вот, знаете, как такой посредине сферы должен находиться, а вот что-то его должно поддерживать, да, вот, это жена, которая должна его со всех сторон, чтобы он нигде не упал, да. Ну, Почему такое происходит? Потому что мне должны. Мне жена должна. Она должна это делать. Муж мне должен это делать. А дети мне должны? Конечно же, я их кормлю, одеваю. Они мне должны. А родители детям должны? Кто же мне подаст стакан воды в старости, да? Поэтому родители мне должны. Хорошо, работа. Если мы применяем товарно-денежные отношения к работе, начальник мне должен? Да причем, как только я поступил на работу, так сразу кучу денег он мне должен. Да, но я могу пойти ему на уступки, соглашусь на ежемесячное повышение зарплаты, плюс ежемесячное снижение моих трудозатрат. Но он должен мне. Я возмущаюсь всякий раз, когда что-то не так. Когда мои товарно-денежные отношения в межличностных отношениях не строятся. Церковь. Кто-кто, а пастор со своей церковью больше всех мне должны. Они меня должны любить безусловной любовью, так как учит Христос. Подобно тому менеджеру магазина, пастор должен делать все для того, чтобы мне понравилось в его магазине, а точнее в церкви. Чтобы мне было удобно сидеть, чтобы мне было не душно. Ну, а детей вообще можно бы как бы из церкви. Они мешают. Они шумят, мешают мне слушать. Их надо удалить. Только попробуйте на меня не так посмотреть. Или не то сказать. Или попробуйте не поздороваться со мной. Я же центр Вселенной. И церковь тоже должна вокруг меня вращаться. Да, сегодня вечером я помою ноги на вечере, но только с тем, с кем мне будет комфортно это делать. Проповедь обязательно должна соответствовать моему настроению. Ни в коем случае не обличать меня. Да, кстати, о проповедующем. Вот этот мне нравится, а вот этот, пожалуй, не годится. А лучше что-нибудь посвежее или поэкзотичнее. Откуда-нибудь с далекой страны, чтобы заехал, да? Чтобы интересно послушать, как там за границей живут верующие. Последнее. Что мне в церкви должно быть по отношению ко мне? Чтобы меня не напрягали ни с каким служением. Да и вообще ни с чем, чтобы я себя здесь очень уютно и комфортно чувствовал. Хорошо, еще одна среда – отношения с Богом. Это тоже межличностные отношения. И здесь тоже могут быть проблемы, если мы к Богу подходим с принципом товаро-денежных отношений. Это особая статья, потому что наши требования возрастают, соответственно, уровню возможностей. Если пастор может только чуть-чуть что-то мне дать, то Бог, у Бога безграничны возможности. И, соответственно, требования мои к Нему, подобно требованиям золотой рыбки в сказке о золотой рыбке, помните, да? Они растут. И накладывая товароденежные отношения на отношения с Богом, мы желаем, чтобы не было, во-первых, никакой ответственности, и, во-вторых, чтобы Бог был у нас на посылках, чтобы решал все мои проблемы так, как я этого хочу. Но давайте вспомним, чем закончилась сказка о золотой рыбке. Разбитым корытом и разбитыми отношениями. Вступая в межличностные отношения, желая создавать, сохранять и развивать их, мы не можем использовать магазинный подход. Подход товарно-денежных отношений или потребительский подход. Потому что при таком раскладе все отношения будут заканчиваться всегда разбитым корытом. Семья, работа, церковь, отношения с Богом – это сферы, где личность занимает главенствующую роль. А все остальное лишь средства, работающие на личность. Здесь нужен кардинально другой подход. Не такой, как в магазине. Именно об этом и говорит та фраза, которую произнес Павел в своем прощальном обращении, где он сказал: «Блаженнее давать, чем принимать». Вот этот принцип, это принцип межличностных отношений. Вторая часть этой фразы – отдавать – это природа Бога. В Библии, в Новом Завете, в Евангелии от Марка, в 10 главе, с 35 по 45 текст записана еще одна интересная история. Помните, когда сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, решили обратиться к Иисусу с особенной просьбой? В Евангелии от Матфея написано, что там обратилась эта просьба и мать, но у Марка написано, что это они сами обратились. Я хотел бы именно это Евангелие, чтобы вы открыли, мы могли вместе прочитать. Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Смотрите, да? Интересный уже подход начался. Он сказал им: «Что хотите, чтобы я вам сделал?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которое я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которое я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую от меня зависит, не от меня зависит, но кому уготовано». Услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Смотрите, как сразу испортились отношения. То есть идет скат к разбитому корыту. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугой. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий...» Вот это обратите внимание на 45 стих особенно. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать». Смотрите, слово «отдать». «Отдать душу свою для искупления многих». «Отдавать» — это особенность характера Божьего. Чего призывает нас Христос? К тому, что мы учились отдавать. Потому что только в этом случае мы не поубиваем друг друга. Только в этом случае я буду спать и есть нормально, так как в моем сердце будет мир и покой. Только в этом случае я начну слышать Бога и понимать Его. Только в этом случае начнется изменяться мой характер. И только в этом случае может быть одержана победа над дьяволом. Потому что Христос победил, отдавая. К чему призывал Его дьявол, искушая? Не отдавать. И в пустыне, и в Гефсимании, и на кресте не отдавать. Но Христос отдал. И в этом была Его победа. Этот путь прошел Христос, и Он приходил на землю именно отдать. Это Его характер. И по образу и подобию этого характера мы с вами созданы. И по-другому нормальные межличностные отношения не могут выстраиваться, хотим мы того или нет. Всегда будут ссоры, недопонимания и конфликты, если мы подходим к этим отношениям по-магазинному. Ну, конечно же, я отдаю. Я, будучи верующим человеком, читая Священное Писание, понимая учение Христа, я отдаю. Я отдаю десятину, например. Отдаю? Это здорово. Здорово отдавать десятину, правда? Пастор может ни в чем не нуждаться. Он может не работать, да? Потому что он питается от десятин. Он может полностью себя посвятить на служение. Но если разобраться, то я не отдаю, а лишь возвращаю то, что мне уже раньше дали. То, что мне Бог дал заработать на эту жизнь, я возвращаю лишь десятую часть этого. То есть, по большому счету, я в этом вопросе ничего не отдаю. Я только возвращаю. Хорошо, суббота. Я целый день в неделе посвящаю Господу. Я даю им этот день, ему на служение. Хотя, если разобраться, Христос говорит, суббота для кого? Для человека. То есть это не человек дает Богу субботу, а кто дает? Бог дает человеку субботу. А еще 28 стих в этой же главе Марка, во второй главе Марка, где говорится о субботе, 28 стих говорит, и Сын Человеческий есть Господин субботы. То есть не я Господин субботы, не я распоряжаюсь этим днем, а Бог мне дает этот день, Он выделил этот день для того, чтобы дать, опять же, дать мне особые благословения в этот, свои особые благословения в этот день. То есть опять не я даю. Хорошо, я пастор его церкви. Я посвятил на служение всю свою жизнь, но в то же время, кто мне ее дал, эту жизнь? Бог мне дал. Кто хранил меня до сего момента? Господь хранил. Конечно же, Он. И мое посвящение – это лучшее, на что я мог бы потратить свою жизнь. И эту возможность опять кто мне дал? Опять Бог мне дал. Посмотрите, везде Бог дает. Бог, Бог, Бог. Не я даю Ему. Посмотрите, все, что я хотел бы сказать, что это я даю – это не я даю. Так как же я могу исполнить совет Павла отдавать? Отдавать так, чтобы мне это приносило радость, о которой он говорит. Радость, которая несравненно больше всего на этой земле. Лишь одним способом я могу это сделать. Делая вот это вот отдавая или предпринимая попытки отдать, делать это не случай от случая, не время от времени, а сделать это образом своей жизни. Сделать смыслом своей жизни, своей сутью, образом мысли своей жизни, подобно так, как это сделал Христос. Как Он сделал принципом своей жизни отдавать. Точно так же и наша жизнь должна быть такой же. Только тогда она будет приносить радость. Но что я могу отдать Господу? Если это не десятина, если это не суббота, если это не служение, что я могу отдать Ему? Это вопрос для молитвы. Это молитвенный вопрос, который я могу задать лично Господу. Задать, желая выстроить с Ним эти отношения. Чтобы Господь мне открыл, чем я могу послужить. Но ясно одно. Пока я не начну отдавать своей семье, то в этой семье будут по-прежнему ссоры, недовольство. Пока я не начну отдавать на работе, мой начальник будет хуже всех начальников на свете. Пока я не начну отдавать в церкви, церковь будет магазином с несвежими продуктами и некачественным обслуживанием. Пока я не начну отдавать Богу, Бог будет далеким и безучастным ко мне. Лучше отдавать, чем принимать, как говорит Павел. Пусть Христос станет для нас примером отдачи, а мы еще раз сегодня с вами поразмышляем над этим, когда будем по Его завету омывать друг другу ноги, когда мы будем по Его примеру вкушать символы Его жертвы, которая была принесена за нас. И пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы могли стать подобными, чтобы вины мы имели Его характер, чтобы этот характер побуждал нас отдавать везде, где бы мы ни находились, какие бы межличностные отношения мы бы ни вступали. Я приглашаю вас сейчас к молитве, и мы с вами помолимся. Помолимся о том, чтобы наше сердце могло быть открытым для преобразований, которые хочет совершить Господь в нашей жизни. И после этого мы с вами присядем еще и почитаем 13 главу Евангелия от Иоанна, где мы еще раз вспомним о том, что сделал Христос на вечере. Я приглашаю вас к молитве. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твою жертву. Благодарим Тебя за то, что Ты отдал нам за нас Себя. За то, что Ты, Господь, не пожалел ничего ради нас. Господь, сегодня мы общаемся в семьях, на работе, в церкви. И столько проблем возникает, Господь. Столько недопониманий разного рода. Мы просим, Господь, чтобы Ты научил нас отдавать. Отдавать, как Ты. Отдавать, не задумываясь, не ожидая ничего в ответ. Отдавать так, Господь, чтобы это приносило нам радость. Не ожидать от кого-то чего-то. Не ожидать к себе какого-то хорошего отношения, внимания, а проявлять это к другим, Господь. Пусть Дух Твой Святой побуждает нас к этому. Пусть Твой Дух, Господь, будет трудиться над нашими сердцами, потому что мы еще далеки от совершенства, далеки от Твоего примера, Господь. Но Ты создал нас своими детьми, точнее, сделал нас своими детьми, Господь. И чтобы мы были подобными Тебе, пусть, Господь, это будет в нашей жизни, с сегодняшнего, возможно, для кого-то дня. Все, Господь, просим во имя Твое, Святое Иисус, и благодарим за услышанную молитву. Аминь. Присаживайтесь. Итак, Евангелие от Иоанна, 13 глава. Помните, да, что это последняя вечеря Христа с Его учениками. На этой вечере Христос поступает как-то, по мнению учеников, неадекватно. Как-то нелогично, может быть. Как-то не так, как должен поступить был учитель. Но Он берет умывальницу, склоняется перед учениками по очереди и омывает им ноги. Лишь Петр возмущается и говорит, что «Нет, не умоешь ног моих вовек». Но Христос говорит: «Не умою, не имея счастья со мной». Петр в другую крайность кидается. Тогда не только ноги, но и руки, и голову. Христос говорит: «Омытому достаточно ноги омыть, достаточно напомнить о том, какой Бог, какого Ты Его принял, когда Ты принимал крещение». И дальше Он говорит: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы вы делали это то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Сегодня есть такая негативная тенденция, когда люди говорят: «А зачем умывать ноги? Какой в этом смысл? Зачем? Что это мне дает?» Лично для себя я вижу не смысл, а вижу повеление Господа, которого я люблю и которого хочу слушаться. И который мне ясно и четко говорит: если Я это, твой учитель, сделал, то тем более ты должен это делать. И блаженны, Он говорит, или счастливы, или испытываете радость, когда вы это делаете, когда вы следуете этому примеру. У нас есть сегодня возможность последовать этому примеру. Нога омовения – это не просто омытие в эту жаркую погоду или освежение ног в эту жаркую погоду. это шаг, который я совершаю. Это акт послушания Господу. Пусть это произойдет и в вашей жизни сегодня, когда мы пойдем на молитвенную квартиру совершать многомовение друг другу. По организационному моменту давайте мы это сделаем как можно быстрее. Мы не будем задерживаться с вами на квартире или по дороге обратно, но будем сюда приходить и спокойно, без шума, открывать свои священные писания и, может быть, перечитывать 53 главу Исаии, а может быть, 13 главу Евангелия от Иоанна, а может быть, еще какую-нибудь, где раскрывается сущность Христа, в которой говорится: «Я пришел отдать». Пусть Господь поможет нам это совершить. Сейчас мы еще раз обратимся к Господу в краткой молитве и пойдем с вами на церковную квартиру и совершим то поручение, которое говорит нам, о котором говорит нам Христос. Давайте обратимся еще раз к Господу.